Ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Поблагодарить Катерину Некречу за интересные новости. Мы же переходим к обсуждению центральной темы нашей программы. Сегодня, 28 октября, состоится презентация нового сборника украинской и крымско-татарской современной литературы «Крымский инжир». Вот как сообщают организаторы литературного конкурса, нынешний сборник, это уже второй сборник, если не ошибаюсь, в этот момент мы проясним, конкурс существует третий год. Вот этот сборник будет выпущен с подзаголовком «Демирджи». Именно так, через букву «И». Вот как настаивают организаторы, это написание отличается от принятого в последние годы «Демирджи», но именно это является правильным, неискаженным названием горы Кузнеца на крымско-татарском языке, именно через букву «И». Вот об этих всех нюансах, о всех подробностях этого конкурса, который проходит и в этом году, до 31 октября принимаются заявки на участие в конкурсе «Крымский инжир» 2020 года, о том, что смогут найти читатели в новом сборнике тех произведений, которые были направлены на этот конкурс, мы и поговорим в ближайшие полчаса. Я напомню, что к нашему разговору может присоединиться каждый наш радиослушатель. Вы можете комментировать происходящее в нашем эфире на канале «Крым Реалии». Мы там ведем видеотрансляцию. Вот в комментарии под видеотрансляцией пишите свое мнение, задавайте свои вопросы, мы постараемся внимательно читать все, что вы нам пишете, и, конечно же, постараемся ответить на ваши вопросы. Но я напомню, что вы можете самостоятельно дозвониться к нам в эфир, и гарантированно ваш голос прозвучит в нашем эфире, вас услышат в Крыму. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер телефона бесплатны, анонимность мы вам гарантируем. Просто предупредите нашего редактора о том, что вы не хотите называть свое имя. Итак, как я уже говорил, будем мы сегодня говорить о литературном конкурсе «Крымский инжир». Каким он, да, какой он в 2020 году, как он успел развиться с 2017 года, когда этот конкурс был проведен впервые. И с нами на связи Алим Алиев, заместитель генерального директора Украинского института и программный директор Крымского дома. Алим, доброе утро, слышишь ли ты меня?
Привет.
Алло.
Да, слышу.
Да, Алим, доброе утро. Рад тебя слышать в нашем эфире. Итак, давай начнем с самого начала, да, с заголовка, под которым сегодня будет презентован сборник тех произведений, которые участвовали в конкурсе «Крымский инжир». Демирджи. Почему Демирджи? Почему вот именно настаиваете на том, что должно писаться это слово через букву «И»?
Я покажу как раз вот уже... Ко мне вчера вечером приехал первый экземпляр «Крымского инжира», да, который уже попал на книжные лавки. «Демирджи», то есть мы точно не хотели вторую антологию называть цифрой 2, либо цифрой 3 и так далее. Да. Мы хотели, собственно, взять какое-то очень автентичное слово «крымское», и мы решили... Тогда мне пришла идея взять слово «демирджи», которое в советские времена, написание которого было искривлено словом «е». Да? Оно писалось и сейчас часто пишется как «демирджи». Вот. А если посмотреть на этимологию слова, то оно с крымско-татарского переводится как «коваль» и пишется через «и». Поэтому мы хотели и хотим возвращать названием их настоящие, автентичные, неискривленные имена.
Алим, правильно ли я понимаю, и сказал это в начале эфира, что это второй сборник, да, конкурс существует третий год, и это второй сборник по итогам того конкурса, который прошел в 2019 году. Расскажи о том, какие наиболее интересные моменты увидят в этом сборнике читатели, может быть, какие-то работы ты бы хотел отметить отдельно?
Да, правда, мы в 2018 году стартовали «Крымский инжир», в 2019 он прошел второй раз, и вот сегодня мы презентуем как раз-таки антологию это лучших текстов прошлого года, 2019 года, и в этой антологии там собрано точно порядка 30 авторов. Здесь очень много переводных текстов, и это, кстати, радует, что и уровень, и количество взаимных переводов украинско-крымско-татарских, оно растет. Ты знаешь, здесь, собственно, если посмотреть, например, на прозу о Крыме на украинском языке, то здесь интересные тексты художественные, когда, например, через крымский, крымстарский ковер, через ковры, в принципе, рассказываются истории. А здесь есть у нас и автобиографическая повесть Османа Арифмеметова, который сейчас находится в СИЗО по надуманным обвинениям. Да, здесь у нас очень много поэзии, например, там поэзия Сергея Синоптика, да, я думаю, крымчане отлично поймут и прочувствуют это, потому что она касается, начиная от маршрутов в Симферополе, как маршрутки двигались, да, и он описывает это очень интересно, да, заканчивая о, насколько я помню, об игре Таврии, то есть у него очень-очень много таких глубоких крымских тем, которые, к сожалению, например, в всеукраинской повестке иногда нужно даже расшифровывать. Я очень рад, что такие тексты появляются. Да, здесь у нас, конечно же, очень много и на крымстарском языке, и поэзии, и прозы. И я вот вчера анализировал и вижу, что много текстов, конечно, посвящено событиям, то есть периоду оккупации уже, и тому, что и какие там негативные изменения несет оккупация в том числе. Да. Но если говорить о переводах, то переводы как раз-таки касаются современной, например, украинской литературы. У нас, например, переведены, наверное, впервые Юрий Издрик, там Марьяна Кияновская на украинский, также Дара Корней, но также Сергей Жадан, которого уже и в прошлом году переводили.
Так и на контакт. У нас есть... Да, я предлагаю продолжить разговор. К нам дозвонился радиослушатель. Давай послушаем, что нам скажут, и продолжим. Доброе утро, вы в эфире, говорите.
Доброе утро, уважаемый Сергей Макрушин и все, кто слушает Крым Реалии на 648 кГц. Это Александр из соседней России, из Москвы. Слава Украине и слава крымскому народу. И у меня три вопроса. Первый вопрос. Как вам удается все доносить в Крым, все вот эти прекрасные события, которые, на мой взгляд, прекрасные? Второе, вообще, как вам удается контакты сохранять в оккупированном Крыму? И третье, это вот при поддержке чисто крымско-татарского народа три года проходит, или украинские власти тоже как-то этому содействуют. А вам, Сергей Макрушин, и Крым Реалии, и Донбасс Реалии, удачи.
Я благодарю вас за вопросы, постараюсь их все запомнить, чтобы мы дали на них ответ. Ну, напомню, что мы беседуем с Алимом Алиевым, это программный директор Крымского дома, организатор, собственно, конкурса «Крымский инжир» и заместитель генерального директора Украинского института. Давай, Алим, попробуем вот по порядку отвечать на эти вопросы. Первый, ну, давай перефразируем его так, можно ли в Крыму попробовать «Крымский инжир»? Вот,
да, можно и ну.
Купить эту книгу, прочитать.
Да, понятное дело, что она в Крыму, к сожалению, не будет продаваться, потому что нет юридических возможностей это делать. Но соотечественники, которые приезжают сюда, на материковую Украину, они ее покупают, берут и везут в Крым. и дарят своим друзьям, родственникам, либо берут друг у друга читать. Знаешь, это как, к сожалению, как в советские времена получается. Если...
Да-да, продолжай.
Также был вопрос относительно того, как мы сохраняем вот, связи с нашими соотечественниками. И, например, для меня крымский инжир – это, понятное дело, один из механизмов сохранения таких связей. И не просто сохранения, а укрепления вот этих интеллектуальных, этих смысловых линий, которые есть между материком и полуостровом, когда писатели, поэты, переводчики, люди, генерирующие смыслы, не просто дают одностороннюю связь, но и, например, с помощью переводов, они, работая над общими текстами, они уже через сотрудничество дают абсолютно такую двустороннюю связь как из Крыма, так и в Крым. И относительно финансирования, если говорить о фестивале и конкурсе «Крымский инжир», то его в этом году поддерживает Крымский дом, за что ему благодарен, конечно же. А если говорить о книге, то издание книги полностью на себя взяло выдавництво «Старого Лева» и посчитало, что очень важно делать такие проекты, в том числе достаточно коммерческими, то есть люди могут купить эту книгу практически во всех книжных магазинах страны.
Пользуется она спросом? Сразу такое уточнение.
Сереж, она вышла только вчера вечером, я ее...
Да, я хотел уточнить, ну, по поводу того сборника, который вышел, например, по итогам 2019 года. Да, вот каким был тираж?
Тогда 1000 экземпляров. Мы из-за поддержки посольства Канады мы тогда выкупили, и 1000 распродалось. Да, и сейчас вот вторая книга вышла 1000 экземпляром также. Я надеюсь, что будет, то есть, если говорить о среднем тираже в Украине, это, к сожалению, небольшие цифры, это 1000-2000 книг, да, то я надеюсь, что второй «Крымский инжир» достаточно быстро закончится, и издательству придется напечатать вторую версию.
Я напомню, что говорим мы о литературном конкурсе «Крымский инжир», который в 2020 году проходит уже в третий раз, и до 31 октября продолжается прием работ для участия в этом конкурсе. Ну а сегодня же будет презентован второй сборник работ, которые были направлены на этот конкурс «Крымский инжир Демирджи». Он называется, беседуем мы с Алимом Алиевым, организатором конкурса «Крымский инжир». Ну и с нами на связи, я попрошу дать мне знать, есть. С нами на связи Анастасия Левкова, писательница, член жюри конкурса «Крымский инжир». Анастасия, доброе утро.
Добрый ранок.
Да, я бы хотел у вас спросить относительно содержания тех работ, которые приходят на конкурс. О чем сегодня пишут те авторы, которые принимают участие в конкурсе «Крымский инжир»? Понятно, что даже из названия исходит, что это вот место соприкосновения, да, культур украинского и крымско-татарского народов. Вот на этот конкурс о чем подаются работы?
Ну, теми, якщо говорити в загальному, за ці три роки не змінюються, тобто в 2018-му, 2019-му і 2020-му роках роботи подають про депортацію кримських татар, причому українці теж про це пишуть, і причому дедалі активніше. Я сказала, що тема не змінюється, але подача їхня змінюється. В 2018 році про депортацію кримських татар українці майже не писали, а от в 2019 писали більше. І видно дуже обізнаність з історією кримських татар. І багато пишуть про анексію. І це тема одна, але різна форма і різні аспекти. Наприклад, про неможливість приїхати, про те, що Крим втрачений і от туди неможливо тепер потрапити. ну або можливо, але це суміжно з дуже багатьма там проблемами, страхами і так далі. Або от в цьому році нам приходять цікаві різні твори про абсурдні російські суди. Один з таких творів переміг минулого року, і його написав Осман Рахмімєтов, сам політв'язень. І він описує повністю весь цей процес від його захоплення до того, як він опинився в СІЗО в Ростові-на-Дону. А в цьому році нам прийшли твори, один взагалі гумористичний і такий абсурдний, ну наскільки абсурдний російський суд. І також цей твір про примусову госпіталізацію в психіатричну лікарню. От, а інший твір на цю саму тему серйозний. Тобто він без гумору, він просто теж описує цей процес. Цього року кілька віршів присвячені пам'яті убитого хлопчика Муси Сулейманова. Також пишуть, беруть якісь історичні сюжети про співпрацю кримських татар, козаків і гетьманів в певні періоди. Наприклад, в цьому році є твір про Конотопську битву, коли співпрацювали два народи. Ну, ось, якщо говорити про зараз я більше говорила про україномовні твори, якщо про кримсько-татарськомовні твори, то це громадянська патріотична лірика, вірші. Проза теж дуже по-різному, наприклад, минулого року переміг твір Зєри Бекірової про твір, у якому заторкнута тема діаспори кримських татар у Болгарії. І сюжет не в цьому, але одним-двома мазками показано цю тему, наприклад, того, як слов'янізували кримських татар у Болгарії, навіть прізвища змушені були змінювати, тому що була концепція «один народ», «одна країна, один народ». Ну, словом, теми якось можна звести до двох-трьох, але аспекти їхні дуже-дуже різні, і це дуже цікаво, як кожен автор вирішує подачу цих тем.
Я благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи была Анастасия Левкова, член жюри конкурса «Крымский инжир», писательница. Мы продолжаем разговор с Алимом Алиевым. И говорили вот сейчас, да, и ты говорил, и наша собеседница вспоминала о тех произведениях, которые присылают на конкурс политзаключенные, да, те люди, которые преследуются в Крыму по политически мотивированным уголовным делам. И в прошлом году была спецноминация «Слова свободы». Будет ли продолжена эта традиция в 2020-м?
Я точно скажу, что на конкурс уже, насколько я знаю, подал как минимум один политзаключенный текст. И я это знаю через адвоката. И, конечно же, я думаю, что, к сожалению, эту традицию о номинации «Слова свободы» нам придется продолжить и в этом году. Почему «к сожалению»? Потому что до сих пор сотни наших соотечественников находятся в тюрьмах и СИЗО России и Крыма. И поэтому вот для меня это на самом деле один из феноменов нынешних времен, когда вольные и свободные духом люди, находящиеся в заключении, они находят в себе силы, энергию и даже, извините, вдохновение, чтобы писать оттуда тексты на конкурс «Крымский инжир». И это, наверное, то же самое практически касается людей, которые сейчас находятся в Крыму, где на оккупацию еще наложилась пандемия коронавируса, и мы знаем, что в Крыму это сейчас просто действительно доходит до разряда гуманитарной катастрофы, но люди все равно присылают свои работы.
О чем эти работы? Вот те работы, которые присылают политзаключенные, о чем они пишут? О чем они писали в прошлом году?
Собственно, Анастасия говорила о том, что, например, Осман Рахмімєтов писал это автобиографическая повесть, как пришли к обысками к нему и первые дни его жизни в СИЗО. Сервер Мустафаев писал поэзию на кримстарском языке. Это воззвание, наверное, это больше такое воззвание к народу, не забывать свои корни, не забывать свои принципы и ценности и всегда оставаться самим собой.
Ну, я напомню, что прием заявок на конкурс «Крымский инжир» продолжается до 31 октября, но вот по динамике поступивших уже заявок, можно ли говорить о том, растет ли количество участников, растет ли интерес к конкурсу?
Мы точно видим, что, например, пандемия в этом году повлияла. И повлияла она таким образом, что как раз-таки вот наша ментальность такова, что люди присылают работы в последние дни, в последние недели. Да? И сейчас также это происходит, но динамика меньше, чем в прошлом году, потому что, снова же, я это связываю с пандемией, которая есть в Крыму, потому что она как раз-таки набирает обороты за последний месяц, к сожалению. И очень много, и часть наших даже авторов, которые в прошлом году были в финале, они, к сожалению, болели, либо болеют в этом периоде. И это, понятное дело, очень влияет на там, самочувствие, на настроение и, снова же, извините, на банальное вдохновение людей. Да? Но мы все-таки призываем и поэтов, и писателей, и переводчиков присылать свои работы на «Крымский инжир», потому что это важно не только для нас, это важно не только для них, это важно и для поколений, и в первую очередь и для будущих, которые хотят не потерять вот эту нервную связь с Крымом, но и понимать через литературную форму, что происходит в Крыму, и настроение в Крыму, и переживания, которые передают эти тексты.
Я напомню, что беседуем мы с Алимом Алиевым. Алим, оставайся, пожалуйста, с нами на связи. К нашему разговору присоединяется Майе Сафет, крымско-татарская поэтесса. Ее стихи вы могли читать, могли слышать в современных крымско-татарских песнях. И Майе Сафет стала лауреатом первого конкурса «Крымский инжир». Ну, а сейчас она является членом жюри конкурса. Майе, доброе утро.
Доброе утро.
Расскажите нам сначала о том, как вы приняли решение принимать участие в этом конкурсе «Крымский инжир». На тот момент еще совсем новый конкурс. Вот расскажите, чем вас заинтересовало?
Да, большое значение сыграло, конечно, личность самого Алима Алиева. Он плохого бы не предложил, и потому что просто на тот момент я знала Алима с 2012 года и была участницей форума издателей. Ну вот как бы, когда в 2017 году мы познакомились, опять же в рамках форума, с интересными поэтами украинскими, Галиной Круг, Марьяной Савкой, тогда издателем, с артистами Наталкой Рыбак-Пархоменко. Ну, в общем, короче говоря, с очень многими интересными личностями познакомились, в том числе поэтами. И тогда вот впервые заговорили об антологии, и мне стало интересно, как свои подать оригинальные произведения на этот конкурс, стихи, и также сделать переводы именно вот этих тогда уже лично знакомых людей. Вот. Тогда в первый конкурс, первый раз, видимо, мое стихотворение «Хансарай» говорило о чем-то таком очень актуальном и больном, что, в общем-то, оно стало победителем. В общем-то, вот так. И тогда я поняла, что конкурс, правда, очень интересный, потому что когда я получила на руки уже саму книгу, кроме того, что как бы события вокруг самого, да, вокруг самой книги, вокруг самого конкурса еще происходят, просто как бы дает ощущение такой вот творческой жизни, полноты жизни. Интересный очень конкурс.
Майя, несколько слов. Вот мы говорили вкратце, перед тем, как с вами включиться, о том, что «Крымский инжир» — это тот конкурс, где соприкасаются современные авторы текстов на украинском, на крымско-татарском языке, писатели, поэты. Расскажите о том, на какие темы сейчас пишут авторы текстов на крымско-татарском языке, через какие формы, возможно, они выражают и отображают окружающую действительность, очень непростую в наше время, очень непростую именно на территории Крыма.
Ну вот смотрите, я, наверное, повторюсь, если скажу, что гражданская лирика, она занимает одно из лидирующих мест, да? То есть Крым, преданность земле, преданность народу, любовь к земле, к родине. Вторая тема такая, наибольшая, на втором месте, или, наверное, также на первом месте, это тема депортации, это наша национальная боль, это наша травма, это нужно выговорить, это нужно выплакать, это мы еще будем делать, наверное, долго. Естественно, современные реалии, как осознание, вот опять же, человека в этих непростых условиях, как человек себя ведет, как он себя понимает, как он это все переживает, как он выбирает, какой он путь выбирает, опять же, осознание себя вот в этой ситуации. Любовь. Есть и в первом, и втором сборнике тема любви, причем тема любви как в реальной жизни, так и тема такой космического значения, космогонического значения любви. Философские, мировоззренческие какие-то вот произведения, да, то есть, опять же, веры как такого стержня, который ведет по жизни, который является спасением. Ну, вот как я уже говорила, Анастасия, есть такая актуализация темы диаспоры, что тоже очень хорошо, что тоже есть мостиком между разорванными вот этими вот, между культурой, которую разбросала в разных местах мира. То есть в первом сборнике можно прочитать о событиях в Румынии, о крымских татарах в Румынии, не менее драматично. Во втором сборнике это вот с Болгарией связь. Это произведение Веры Дипировой. Дальше. Есть очень хороший детский блок. В детской литературе, в детских произведениях, вернее, произведениях, написанных для детей, вот эти вот этика, мораль, крымско-татарская ментальность, они в такой, ну, ненавязчивой, в сказочной форме. Очень хорошие детские стихи, очень позитивные, светлые. Сказки. Ну, вот такое тоже есть такое направление вот именно в детском литературе. Ну, вот такие темы поднимаются. О том, что формы, я бы не сказала, что вот я встретила очень необычную форму в украиноязычном блоке. Есть произведение в жанре такой антиутопии, довольно жесткое для, в плане эмоций, «Зима в степу» Светланы Тараториной. Там написано «Техногенная катастрофа в Крыму», то есть такой уже катастрофический сценарий, когда уже все совсем-совсем плохо. Вот. И, ну, можно читать, немножечко будут мурашки, потому что очень, ну, такая ситуация. Ну, в общем, мы идем к этому. Вот. И есть еще одно интересное произведение. Это «Витер по краю повлит» Юлии Енис Доброносовой. Очень такая лиричная произведение, оно очень с интересной композицией, несколько такое фантасмагоричное, наверное, да, когда сон передается от одного персонажа другому, один и тот же сон, но настолько идет почти вот на фонетике сработанное описание Крыма, описание природы Крыма. Крым очень узнаваемый, его тень, его цвета, его звуки, то есть это все очень вот, прочитываешь, оно звучит в звуке. Вот я бы, наверное, отметила такие произведения.
Майя, я благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи была Майя Сафет, крымско-татарская поэтесса, лауреат первого конкурса «Крымский инжир». Там в подписи, это моя ошибка, я допустил, в 2018 году прошел первый конкурс, конечно же. Исправляем эту ошибку сразу же. Ну, продолжаем мы разговор с Алимом Алиевым, он с нами на связи, организатор конкурса «Крымский инжир». Алим, ну вот видишь, даже инстинктивно хочется, наверное, увеличить как-то историю этого конкурса «Крымский инжир», не верится в то, что он всего 3 года существует. Расскажи о том, какие планы есть на конкурс 2020 года, да, и что дальше в 2021 году, может быть, уже есть видение, как он будет развиваться?
Ну, в 2020 году уже в середине декабря мы хотели бы провести все-таки уже традиционный фестиваль «Крымский инжир», да, литературный фестиваль. И сейчас как раз-таки вопрос, в какой форме он пройдет, онлайн, офлайн, либо это будет какая-то смешанная форма, да, потому что мы понимаем, что снова же в этом году очень многие наши коллеги из других фестивалей, либо книжных ярмарок, либо перевели в онлайн, либо, в принципе, отменили события, да, то есть мы не готовы столь радикально в этом году действовать, да, мы, возможно, выберем как раз-таки форму онлайн, потому что это в том числе зависит от того, насколько наши авторы смогут получить там свободный въезд, свободный доступ из территории Крыма в Киев сюда, да, и насколько мы сможем, например, привести других авторов, которые живут в других регионах Украины. На самом деле географию я еще не знаю, потому что конкурс длится. Но я говорю также и об поэтах, писателях, которые либо также интеллектуалах, которые принимают участие в нашем фестивале уже там 3-й год, условно говоря. На 2021 году «Крымский инжир» также будет. Я очень надеюсь, что мы все будем живы, здоровы и запустим 4-й уже тогда конкурс «Крымский инжир». А сейчас я максимально прошу авторов, которые пишут поэзию либо прозу про Крым на крымцарском либо на украинском языках, или же переводят тексты с этих языков, присылать свои работы, потому что есть еще время, его очень мало осталось, но оно есть, присылать эти работы на конкурс «Крымский инжир». В этом году мы сняли ограничения относительно переводов. Теперь также можно переводить тексты с классической литературы, да, то есть литературы 20-19 веков. Да, например, я очень хотел бы, например, прочитать работы ашыкскую поэзию, переведенную на украинский язык, да, поэзию Крымского ханства. Да. Поэтому это одна из тем, которая не поднималась еще на конкурсе, но она, мне кажется, очень перспективная.
Ну, будем следить за тем, как реализуются и эти планы, в том числе. Я напомню, что говорили мы о литературном конкурсе «Крымский инжир» с организатором этого конкурса Алимом Алиевым, программным директором Крымского дома и заместителем генерального директора Украинского института. Напомним, что сегодня вечером состоится презентация. Алим, точно скажи, где это можно будет услышать и увидеть? А, нет звука. Я не слышу, наверное, уже ушел звук. Дайте мне знать, пожалуйста.
Ты в эфире, Сергей, ты в эфире.
Угу. Да, но в любом случае анонс есть и на сайте Крым Реалии тоже. Я благодарю Алима Алиева за эту беседу. Не пропустите сегодняшнюю презентацию книги «Крымский инжир» Демирджи. Мы продолжаем следить за тем, как живет и развивается конкурс «Крымский инжир», и будем возвращаться далее к этой теме неоднократно. Ну а сейчас мы переходим к следующей части нашей программы.
С вами радио Крым Реалии в эфир. Вот так вот я вонзилась. Я, это Катя Некречи. Спасибо Сергею за интересную тему. И нашим гостям, которые подключаются к этому эфиру, спасибо всей нашей аудитории, которая комментирует на YouTube и Фейсбуке Крым Реалии. Есть видеотрансляция, напомню. Также вы можете нам позвонить в эфир 8 800 10 06 926. Абсолютно бесплатный номер телефона для звоночков из Крыма. И можете вы делать это круглосуточно. Оставляйте сообщения свои на автоответчик или же попадайте к нам в прямой эфир в будни с понедельника по пятницу с 9.00 и с 19.00 по Крыму. А далее, как и обещали, мы поговорим о том, возможно ли лечить коронавирус дома. Из-за большой нагрузки на медицинскую систему и динамики роста ковидных больных во многих странах не хватает мест в больницах. Также такая же участь может постигнуть и Украину, потому не тяжелых больных могут оставить лечиться на дому. Это практикуется. О подробностях и рисках домашнего лечения сейчас вам расскажем. С каждым днем в Украине растет количество больных COVID-19. За минувшие сутки в Украине зафиксировано 6677 новых случаев коронавирусной болезни. По состоянию на утро вторника 27 октября по всем регионам, без учета временно оккупированных территорий, зафиксировано почти 356 тысяч лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них 6590 летальных случаев. Более 145 тысяч пациентов выздоровели. Некоторые больницы уже переполнены, и может так случиться, что медицинская система не выдержит нагрузки. Об этом рассказала в интервью украинской службе «Радио Свобода» врач-пульмонолог Светлана Гук. Она возглавляет инфекционное отделение в киевской больнице номер 17, поэтому непосредственно занимается больными с COVID-19, а также уже дважды переболела сама. Для начала давайте традиционно послушаем небольшую информационную справку о гості ефіра.
Світлана Гук, лікар-пульмонолог. Закінчила Національний медуніверситет імені Богомольця. 20 років займається лікарською практикою. У серпні цього року очолила перше інфекційне відділення Київської міської клінічної лікарні номер 17. Заміжня, виховує трьох дітей.
С начала пандемии Светлана Гук переболела коронавирусом уже дважды. И этот случай не удивительный и не единичный, так как врачи постоянно находятся в группе риска. При этом ее дети не заболели ни разу. На фоне этого Светлана рассказывает, насколько вирус опасен для тех, кто уже переболел COVID-19.
Важко відповісти на це питання. Дослідження ж вони йдуть, і ми тільки знайомимося, але я впевнена, що ті, хто перехворіли, і вони мають вже від початку захворювання щонайменше 2-3 тижні негативну ПЛР-ку, вони все ж таки несуть меншу загрозу, ніж ті, хто не хворіли і можуть хворіти безсимптомно. Тобто ви можете спілкуватися з людиною і не очікувати, що вона має таку проблему, як виділення вірусу, так.
Але людина, яка перехворіла, вона все одно повинна берегтися обов'язково, звичайно. І так само носити маски, і мити руки, дезінфектором користуватися.
Звичайно, ніхто ж, це ж не гарантія, бачите, бувають повторні зараження, я серпня місяця про це говорю досить активно, і я навіть повідомлення про 3, і про 4, я ще не знаю, як до цього ставитися, але тим не менш, маючи вдруге зараження, я до цього ставлюсь тепер відповідно, да? І захист треба використовувати, і маски носити, і будь-які катаральні прояви, треба сидіти вдома і не йти на роботу. Дійсно, да? Дійсно.
Одной из самых сложных дилемм в организации рабочего процесса разных компаний является контакт с коронавирусными больными. Можно ли идти на работу, если был в контакте 15 минут, но в маске? А если без масок вы были? Реальный срок самоизоляции плавает от 2 до 3 недель. Заведующая первого инфекционного отделения столичной больницы, врач-пульмонолог Светлана Гук, рассказывает, как же быть в этой ситуации.
Ну, це ж залежить від інкубаційного періоду, але мені здається, що на сьогодні це вже не життєва модель. Тобто просто сидіти на самоізоляції по факту контакту з потім з'ясованим ковідним пацієнтом там, чи співробітником, ви можете і не захворіти, і весь цей час ви випадаєте з життя, з соціального життя, з роботи. Я думаю, що взагалі-то така людина має слідкувати за температурою, за симптомами, і при появі чогось такого залишатися вдома. Але якщо симптомів нема, нормальне самопочуття, можна приймати профілактичну, є схеми такі лікування профілактичні, просто носити маску. Бо дійсно ви не знаєте, чи захворієте ви, і якщо захворіли, то коли це відбулося, і коли ви активно почали виділяти той вірус. Просто бути чемними на сьогоднішній день і носити маску.
І коли треба йти здавати ПЛР? Через скільки днів після оцього контакту можливого?
А навіщо здавати ПЛР після контакту? Якщо нема симптомів, нормальна температура, не з'являються ані катаральні симптоми, не пропадає нюх. Да? Ну ні, ну все, ну здорове. Ви ж не обов'язково заражаєтесь, контактуючи з коронавірусним пацієнтом. Геть не кожен заразиться. Тому просто робити ПЛР – це задорого, це не виправдано ніякими.
Це просто питання, яке виникає повсякчас, тому я його ставлю.
Ну, перше, тут найголовніше – це клінічна картина. В будь-яких питаннях про коронавірус, там, про лікування, про КТ, про ПЛР. Першим все ж таки йде клінічна картина. Якщо нічого не турбує, людина почуває себе здорово, вона просто носить маску, як усі ми, і має тримати соціальну дистанцію. Все. Якщо з'являються симптоми, тоді вже розгортається інший сценарій. Дійсно, треба і ПЛР-ку робити, і там до лікаря звертатися, і вдома залишатися, ну і так далі.
Один из вызовов, с которым столкнулись современная медицинская система Украины, это нехватка времени на обработку ПЦР-тестов. Больные жалуются, что тест на коронавирус в государственной клинике можно ждать до 10 дней. За это время некоторые пациенты уже успевают выздороветь, так и не получив диагноз COVID-19. Светлана Гук объясняет, когда можно уже идентифицировать себя как здорового человека и выходить на работу или в места скопления людей.
По-перше, ПЛР – це не дешево. Да? Для будь-якого суспільства або для гаманця самого там пацієнта – це не дешево. Тим паче, що вони можуть бути хибні і за рахунок неправильного забору, і взагалі як методика – це не ідеальна методика, іншої просто нема. Тому намагаються зараз спрощувати ці системи. Якщо на початку вимагалися дві негативні ПЛР-ки, щоб відпустити людину з дому і на роботу, зараз вже достатньо однієї. І такі пропонуються схеми, коли по дослідженням пацієнт, який відхворів вже 10 днів, і хоча б 3 дні він має нормальне самопочуття, нормальну температуру, немає кашлю, немає нежиті, тобто немає катаральних явищ, він автоматично вважається вже незаразним.
Ну вот, собственно, важная проблема людей, которые болеют COVID-19, специалисты называют психосоматическую составляющую. Из-за постоянных известий о смертях от коронавируса к непосредственно симптомам короны добавляется паника и ее влияние на организм. Человек начинает бояться, он не может пойти к семейному врачу, только позвонить, а врач из-за загруженности может и не ответить так оперативно. Одышка при коронавирусе появляется часто, даже в отсутствии воспаления легких. Человеку начинает не хватать кислорода, из-за чего паника усиливается еще больше. Врач Светлана Гук дает совет, как не питаться паническим страхом во время лечения коронавируса на дому.
Сьогоднішній день існують такі профілактичні схеми лікування, або вони дуже схожі на схеми для лікування легкого протікання ковіду. Лікування, це ж ми маємо розуміти, лікування ковіду як такого нема, та самого вірусу. Так. Але лікування вірусної стану пацієнта є. Є препарати, які допомагають це перенести. Ви маєте міряти температуру. Якщо похила людина, бажано мати пульсоксиметр. Бажано. Скільки разів він виручав, коли людина вже панікує, він тільки надихала нормально. Побачила позитивну ПЛР-ку, я злихаюсь, в мене там в грудях щось вже не так. Вміряємо, вішаємо на пальчику, все нормально. Все. Людина має об'єктивний критерій того, чи є в неї дихальна недостатність.
Эффективные вакцины против COVID-19 не существует, так же, как и эффективных противовирусных препаратов против ОРВИ и, собственно, коронавируса. Некоторые врачи назначают пациентам антибиотики, называя это профилактическим лечением. Стоит ли пить антибиотики при самолечении, объясняет пульмонолог Светлана Гук.
Зараз вже потрошку навіть медичні такі суспільства, вони вже видають такі листи з проханням лікарів не призначати антибіотики без підтвердження якихось лабораторних ознак бактеріального процесу. Тому що вірусна інфекція, вона не лікується антибіотиком. Останні 2-3-4 місяці це просто якийсь такий медичний шквал призначення антибіотиків. Ми дуже з цим боремось, тому що це проблема велика. Це не тільки вона фінансова, що людина лікування виходить дуже дорого. Це проблема майбутньої антибіотики резистентності, коли бактерії втрачають чутливість до тих антибіотиків, які у нас є від безглуздого призначення цих препаратів. Я вам більше скажу, я як лікар скільки сперечалася з пацієнтами, що їм не потрібен антибіотик, а вони просять. Ну як це так? Якщо мені не дали антибіотик, то мене не лікують. Розумієте, є якісь такі в головах.
Але з іншого боку, якщо до вас потрапляє пацієнт вже трохи, вибачте, напічканий антибіотиками, а далі у нього приєднується бактеріальна пневмонія, то вам вже його нічим лікувати. Виглядає
так? Важко, да. Треба вже робити і посіви, дивитися, можливо, якась комбінація препаратів, але вже так легко, як могло би бути, не буде.
В сфере лечения на дому существует множество различных советов. Одни предлагают надувать воздушные шарики и делать дыхательную гимнастику для того, чтобы расширять легкие и компенсировать возможную нехватку кислорода. Другие при пневмонии как можно больше лежать на животе. А есть и те, кто утверждает, что все вышеупомянутые все эти советы могут вызвать пневмоторакс, скопление воздуха в плевральной полости, который происходит по причине травмы и приводит к частичному или полному коллапсу легкого. Где же тут истина, отвечает Світлана Гук.
Ми говоримо трошки про різні стадії. Промпозиція – це те, що лежати на животі, не тільки спати, але й лежати на протязі дня. Це стосується дійсно тих пацієнтів, які вже розвинута пневмонія, і вона найчастіше займає задні відділи легень, тому на животі покращується оксигенація за рахунок того, що ці відділи легень, вони краще дихають. Це знов-таки вже пацієнти
стаціонарні. Тобто при легкому перебігу це не потрібно?
Нема сенсу. Якщо нема задишки, просто є температура, яка збивається, там 3-5 днів людина температури, то є нормально для вірусної інфекції. Їм не обов'язково лежати на животі, але якщо хочеться щось робити, це не найгірше, що можна зробити, да? З усіх фантазій, які люди тільки зараз не придумують. З приводу шариків, да? Їх не бажано дійсно надувати. Дивіться, дихальні гімнастики, вони різних систем, різних авторів, да? І принципово можна їх поділити на дві. Одні з них, вони засновані на тому, щоб видих був, да, з посиленням, да, від пацієнта, або вдих. Якщо
Собственно, большую часть этого интервью вы можете встретить на страницах Радио Свобода. Традиционно называется эта программа «Субботнее интервью». А с вами были Сергей Макрушин и Катя Некречи. До встречи в эфире.